Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях священник Илья Макаров, председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии. Здравствуйте, дорогой отец Илья.
Здравствуйте, Глеб.
Благословите наших телезрителей.
Дорогие друзья, Бог да благословит всех нас.
Дорогие наши телезрители, тема сегодняшней передачи — мы выбрали празднословие и дар слова. Ну, понятно, что эти понятия в каком-то находятся антагонизме, может быть. А может быть и не совсем так. Ну, во всяком случае, будем разбираться в этом вопросе. И, конечно, с вашей помощью. Для того, чтобы вы могли принять участие в передаче, вы можете позвонить в эфир по телефону в Петербурге 677-62-44. Напомню, что код города 812. 677-62-44. Будем с радостью ждать ваши звонки. Дорогой отец Илья, казалось бы, что празднословие не самый тяжелый, может быть, грех в нашей повседневности, потому что в этом самом быту, о котором как-то Маяковский сказал, как любовная лодка разбилась о быт, вот наша вера иногда страдает именно от бытовой жизни. А может быть и наоборот, может быть это и не страдание от быта, а может быть и должно так быть, потому что иначе как-то было бы уж очень было бы свято жить, может быть так я скажу. И поэтому празднословие, насколько это опасно для духовной жизни человеческой?
Заметьте, Глеб, мы начали не с положительного момента, связанного с даром слова, а именно с отрицательного. И видите, действительно, вы заметили, что мы уже даже не замечаем, насколько пагубно иногда бывает наша пустая, ненужная и чаще всего даже осуждающая кого-либо или что-либо речь. Она, вот это само празднословие, оно как-то идет фоном нашей жизни. Ну, понятно, что хочется поговорить, понятно, что люди не могут молчать, им нужно обмениваться эмоциями, мнением, это чаще всего происходит через слово, ведь наше богослужение, наша молитва, она сосредоточена на слове. Это слово может быть произнесенным, спетым, оно может быть молчаливым, сформулированным внутри нас самих, но это все равно слово. А мы вот сегодня хотим отметить именно отрицательный момент нашего постоянного говорения, безудержного, нашей невозможности помолчать. Ведь действительно, что есть празднословие, вот то, что именуется вот этим греховным навыком, да, празднословием, это то слово, которое сказано в праздности, то есть сказано не с целью создания чего-то нового, не с целью мотивации нас самих или кого-то на поступки, не с целью сформировать наше мировоззрение, а просто выброшено на ветер, да, вот в такой в праздности, в ничего не делании. Это никак не связано с праздничным словом, да? другое еще слово от этого корня. Это как раз связано с ничего не деланием. То есть вот полная ерунда, которая с нами происходит, она еще обрамляется вот в такую словесную форму. И мы перестали этим словом дорожить. А ведь наш Бог, Господь Иисус Христос, имеет еще одно наименование – логос, слово с большой буквы, конечно, это греческое понятие логос имеет не только смысл произнесенного слова, но также и имеет под собой, в принципе, концепцию, да, или вот смыслообразование того, что нам нужно для нашего спасения. В том числе мы используем этот термин для наименования какой-то науки, теологии, например. Наука о Боге, да, богословие. Вот помимо вот этого красивого содержания, само слово, оно, к сожалению, у нас имеет и поверхностное, такое скользящее щебетание, лепетание, ни к чему не обязывающее, но абсолютно уводящее нас от сути происходящего. Вот не случайно есть даже такой момент, в психологии, наверное, он сформулирован, забалтывание, да? Можно заболтать проблему. Можно просто начать говорить и увести в сторону от обсуждения сути проблемы. И сегодня
оказывается главным моментом, главной способностью ведения диалога, дискуссии является постоянное возвращение к изначальному тезису. Понимаете, то есть у нас уже даже на автомате, даже непроизвольно, не специально происходит забалтывание сути, забалтывание главного вопроса, и мы сами начинаем уходить в какие-то прения, говорения. И нас все время нужно, чтобы кто-то возвращал к началу. Все время нужен модератор дискуссии на конференциях, на круглых столах. Медиатор даже нужен в каких-то конфликтных ситуациях. Конфликтологи даже сегодня нам нужны, понимаете? То есть кто-то должен со стороны на нас смотреть. А ведь для христианина есть смотрящий со стороны. Его не нужно придумывать, его не нужно призывать. Он всегда с нами. Если мы свои слова, свои разговоры, каждый момент своего общения, ну, каждое слово проанализировать сложно. Для этого нужно учиться, воспитываться всю свою жизнь. Ну и не случайно ведь целые науки о слове, которые с детства постигали люди, ну, по крайней мере, раньше, это точно. Сейчас у нас слово изучают для того, чтобы иметь дар убеждения. Дар навязывания твоей идеи, дар привлечения себе поклонников и союзников. А ведь раньше слово культивировалось в образовательном, воспитательном процессе как дар слова. Не случайно мы говорим о том, что слово – это дар. Этот дар нужно в себе культивировать. А зачем? А потому что нужно говорить красиво, потому что в красоте мы уподавляемся вот этому прекрасному космосу, который, и порядку, который Бог сотворил. А что еще? А через слово мы обмениваемся информацией, мы передаем друг другу эмоции, мы на словах объясняемся с Богом и объясняемся друг с другом. Мы на словах в любви объясняемся друг другу. Ведь прежде чем ты сделал какой-то красивый поступок в адрес любимого человека, ты ему сказал: «Я тебя люблю». И вот это «я тебя люблю» — это все, это начало новой жизни, это открытие новых отношений. Это человек, понимаете, вот сегодня походя же опять мы болтаем: «Люблю, люблю», побежал. А ведь раньше до того, чтобы сказать «я тебя люблю», нужно пройти большой отрезок времени. Много чего должно случиться. Вот это «я тебя люблю» — это как раз окончание, финал этих завязавшихся отношений. А дальше начинается новая жизнь. Или в семье, да, или там дети рождаются, и они начинают говорить, и своим родителям говорят: «я тебя люблю». Мы Богу все время в любви объясняемся в наших молитвах, когда мы воздаем хвалу, славу Отцу и Сыну и Святому Духу. Это ведь наше объяснение Богу в любви. Но вот этими словами, которыми мы объясняемся в любви, мы также можем и друг друга послать очень далеко. То есть как раз сформулировать обратное, что «ты мне не нужен, иди-ка ты отсюда». Понимаете, этими словами мы можем браниться. А не случайно ведь вот эта матершина, она называется бранью. Бранное слово, словесная брань.
Война.
Да, мы сразу становимся в конфликт. Мы сразу становимся не приятелями, а недругами, неприятелями. То есть наше общение, которое нас созидает в любви, в дружбе, вдруг становится бранью, словесной бранью, когда мы друг от друга отторгаемся. Но это вот крайние такие моменты нашего общения. А ведь самое ужасное то, что для нас сегодня поболтать это ничего не стоит.
Ну, когда вы говорите о крайней, я бы, наверное, все-таки с вами поспорил, потому что часто, бывая на улице, из дому до работы, из работы домой, я вижу, как общаются молодые люди. Молодой человек, идя с девушкой, может совершенно спокойно в качестве связующих, в качестве союзов использовать самую грязную матершину. И девушка не воспринимает это как нечто такое, что может заставить ее убежать от этого молодого человека. То есть это сейчас уже, к сожалению, во многом становится бытом. Но здесь у меня еще один вопрос возникает. Когда в нашей повседневной жизни мы этого слышим, видим, в общественном транспорте люди не общаются, не размышляют, не читают Священное Писание, да просто не читают книг, смотрят соцсети. И если вы заметите, в метрополитене все сидят в телефоне и что-то там или слушают, и через наушники слышно, что они слушают. И возникает ощущение, что невероятное количество мусора, причем настоящего такого недуховного мусора, через всякие способы загружается в наш мозг, в нашу душу. И потом мы почему-то удивляемся, что брань перестала быть чем-то таким невозможным. Да. Это уже быт абсолютно. И вопрос вот в чем. Каким образом можно было бы этого избежать? То есть, ну, понятно, что сейчас мы хотим разграничить. Вот есть люди, которые вот очень хорошие, а есть вот как бы не очень хорошие. Но это же мы все, если мы же должны любить всех людей. Мы можем грех ненавидеть, но мы же должны их любить. И поэтому каким образом нашим знакомым объяснить, что так жить нельзя?
Ой, сложно сразу рецепты давать или, какие-то прогнозы, но... Может быть, у каждого из нас есть свой способ избегать каких-то плохих разговоров, дурных слов. Я вот могу свидетельствовать о том, что сегодня люди, которые приходят в храм на разговор с священником, может быть, даже на исповедь, они очень часто, да, встречаются люди, которые переживают за свои праздные разговоры. То есть вот христианская совесть, она... периодически нас в этом обличает. И мы, нет-нет, так вот поймаем себя на мысли, что ой, наболтались ни о чем, ой, наосуждались, ой, вообще так плохо себя чувствую после там вчерашнего разговора с соседями и так далее, и так далее. То есть нас совесть теребит по этому поводу, и это очень хорошо. Но существуют наши собственные какие-то способы вот избегания этих разговоров. Ну, самый простой, конечно, вообще прекратить всякое общение с соседями. И не будет повода к пересудам. Но это ведь тоже неправильно. Мы же не можем перелететь на Луну, где вообще никого нет, и мы в такие в молчании будем, в благостные. Нет, наоборот, видите, не случайно Господь нас поселяет вот в такие обстоятельства, где мы постоянно находимся в состоянии реакции на провокацию. Да, а провокация не обязательно может быть от лукавого. Она бывает от обычных людей. Они ничего плохого даже не думают, спрашивая нас о ерунде. Ну, просто их это беспокоит. Да? А мы начинаем реагировать на это очень так злобно. И потом начинаем переживать, зачем мы вообще с ними начали разговор. Я думаю, что уход от общения – это не способ избежать празднословия. Но есть какие-то вот такие, знаете, частные рецепты, и мы можем ими тоже сегодня поделиться.
Сначала давайте ответим на телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер, Евгений.
Да, здравствуйте, Евгений.
У меня вопрос из жизни. Вот эта демагогия, которая особенно становится наши власть придержащие, в первую очередь депутаты, является празднословием, потому что, как сказал Христос про законников, чтобы, мол, накладывать на людей непосильные обязанности, а сами пальцы не пытаясь пошевелить, чтобы их исполнить. То же самое у нас творится с законами. Законы принимают, но сами их не выполняют.
Вопрос и ответ в этом же.
Но я думаю, что это не политика, а это просто наше размышление, как же будем, как нам обустроить, да, Россию, нашу хотя бы Россию. Здесь ведь, видите как, опять же, мы слушаем демагогию. А что такое демагогия? Педагог – человек, который ребенка в школу, да, ведет, а сегодня педагог – тот, который его наставляет, его наставник. Демагог, по большому-то счету, это тот, кто ведет народ, или народы даже, то есть не силой своего слова, то есть не так-то это плохо. Но видите, демагогия сегодня обрела вот такое понятие, что болтаем-болтаем, обещаем-обещаем, и ничего за этим не стоит. И важно, важно, вот с чего мы начали, объяснившись любви, подтвердить и всю оставшуюся жизнь подтверждать свое признание, свою искренность, свою исповедь, да, вот исповедальное, вот это объяснение в любви, подтверждать своей жизнью и своими деяниями. Если ораторы с трибун там, или с экранов телевидения что-то говорят, то, конечно, за свои слова нужно отвечать. А что значит ответить за свои слова? А это значит то, что ты говоришь, ты в это веришь, ты это исповедуешь всей своей жизнью, ты это реализуешь в своей жизни. Просто так порассуждать ни к чему тебя не обязывает. Но всегда слышно. И ну, раньше люди... Сегодня, да, пиар-технологии так сильны, что мы ловимся вот на эти все крючки. Но раньше все-таки шли за тем человеком, который говорил с убеждением. И который готов был отдать свою жизнь за эти убеждения. Вот такие люди внушали доверие. И на них реагировали. А вот сегодня уже, да, это наша реальность, когда с помощью разных технологий, в том числе и вербальных, да, или телевизионных, там, коммуникативных технологий, можно увлечь за собой большое количество людей, но за твоими словами, которые ты произносишь, абсолютно ничего не стоит. На рекламе низкого качества мы в этом убеждаемся, да, нам говорят, ах, как здорово, вы за 5 минут просто выздоровеете, идем покупаем, ничего не получается. А чем нас уловили? Прежде чем этикетку показали, нас еще параллельно улавливали словами. Да? То есть вот когда мы видим и слышим, это самые действенные на нас чувства, посылы. И никуда нам от этого не деться. Кто-то любит ушами, кто-то глазами. Но когда это вместе, то это работает на ура. А на утро следующего дня мы просыпаемся и понимаем, что нам это не помогло. И мы разувериваемся в этом. Понимаете, сегодня как легко увлечь разговором, так же легко и отвратить этим же разговором. Сегодня вот эти демагогии, они на один день. То есть не надо отчаиваться, не надо переживать, что мы на это можем реагировать. Мы все-таки сегодня должны смотреть на дела, и мы видим, что за этими словами стоит. А вот, если позволите, Глеб, относительно того, как нам начать избавляться от этого празднословия, когда мы прежде всего на себя смотрим. То есть давайте мы сами с себя начнем. Мы сами будем показывать наше бережное отношение к слову. Тогда мы не будем реагировать на тех, кто только болтовнёй занимается. Тогда те люди, которые думают, что они нас увлекут своей болтовнёй, они уже так думать не будут, потому что они будут знать, как мы сами бережно, трепетно относимся к слову и вот просто так слов на ветер не бросаем. Проверено, и многие люди это подтверждают, когда... Вот опять же эти бранные слова. Или знаете, нет, слова-паразиты. Там, ну, бывает так, что и чертыхаются люди. У нас же это через раз. Или, например, имя Божье произносят, да, как присказку. Ну, это же ужасно. А вы знаете, вот, да, популярная такая тоже тема в православной среде. Как, там, где светский человек скажет «Господи», да, там, между делом, мы добавляем «помилуй». И вроде бы вот эту присказку мы как-то в молитву обращаем. Но тоже, когда это «Господи, помилуй» между делом, тоже как-то уже не молитва. Но, понимаете, но это уже первый шаг к тому, чтобы перестать просто так произносить Божье имя вне молитвенной обстановки, вне внимательного отношения к самому Господу. Вот когда человек произносит слова-паразит или бранные слова, там, блины, вот очень часто блинами у нас кормят, даже если они не стоят на столе, тоже мы знаем, что это за заменитель, какого слова, да, бранного слова. Так вот, я всегда предлагаю людям, которые хотят от этого избавиться, начать ловить себя на каждом таком слове, опять же таки, если человек хочет избавиться, но пока не может, ловить себя на каждом таком слове, и, например, вот ты его произнес, и произнеси потом молитву. Ну, я предлагаю произнести молитву «Отче наш». Во-первых, она про себя, она достаточно продолжительная, то есть ты уже себя успокоил, ты свою эту брань дальше не разогрел, не раскрутил, ты ушел от конфликта. Потому что для того, чтобы произнести эту молитву даже про себя, нужно ну, как-то перестать многословием заниматься с твоими собеседниками. И потом раз ты так сделал, два. Потом ты уже хочешь произнести слово, а себя осекаешь. да, уже не делаешь этого. Не потому, что ты не хочешь лишний раз произнести молитву «Отче наш», а потому, что ты понимаешь, что это плохо. То есть тебе реально Бог помогает через ранее произнесенные тобой молитвы после бранных слов. Она ведь как исповедальная же идет, эта молитва. А потом ты уже, в принципе, избавляешься от этих бранных слов или слов-паразитов. Вот это рецепт проверенный. Может быть, это первый шаг к тому, чтобы, в принципе, избавиться от преснословия. Но, к сожалению, оно так сильно, что лучше, ну, в молчальников мы сразу не сможем превратиться, но лучше все наши разговоры делать тематическими. Приходим мы к своим знакомым, к друзьям просто на какую-то там... дружеское чаепитие, да? Вот. Ничего плохого. Просто попить чаю, давно не виделись. Или в кафе там мы с кем-то встречаемся. Нужно всегда придумать повод разговора. Тему для разговора. Не просто поболтать, посплетничать. Хотя тоже от этого сложно, да, избавиться. Это вот большие усилия надо предпринять, чтобы не посплетничать кого-то там, о ком-то не поговорить и уж точно кого-то не осудить. Ну вот где сплетничаем о ком-то, там сразу же и осуждаем. Но мы же всегда сравниваем с собой, а как у нас. Или позавидуем, что там лучше, или наоборот, поблагодарим Бога, да, о том, что у нас не так все плохо, а все равно уже осудим. Ах, такой-сякой, так ему и надо. Я выкручиваю сейчас, может быть, ручку, может быть, нет, мы так просто сочувственно будем говорить о тех людях, но все равно будут сплетни. Вот все-таки задать тему. Мы встречаемся для того, чтобы обсудить что? И вот взять какой-то предмет для обсуждения. Ну, например, как мне дальше воспитывать своего ребенка, который сейчас плохо себя ведет в школе. И я встречаюсь там с друзьями, там подруга с подругой встречается, чтобы поделиться опытом. Есть предмет разговора. Ну да, мы, может быть, скажем, ах, он такой-сякой розеток и плохо учится. Но дальше мы перейдем на конкретику. Какие есть способы преодоления вот такого дурного поведения в воспитании семейном? Мне кажется, это поможет нам избежать других ненужных разговоров.
Давайте поднимем телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Как говорил преподобный Серафим Шаромский, значит, от молчания никто никогда не раскаивался. Как слова влияют на душу? И второй вопрос про канал «Союз». Вот я видел анонс Дмитрия Максимовича Бальдакова, что каналу надо помогать. Будет ли «Союз» жить в 2020 году? И можно ли поддержать его на словах? Ведь вы существуете исключительно на пожертвования.
Спасибо большое.
Надо обязательно поддерживать телеканал «Союз» и молитвой, и реальной какой-то уже такой видимой помощью. И я надеюсь, в 2020 году мы тоже будем встречаться и общаться. А вообще молчать. Из-за молчания не раскаиваемся мы. Друзья, ну смотря какое молчание. В 37-м тоже молчали. Да? А когда на этих комсомольских собраниях распекали наших товарищей, что они такие-сякие розеток, и в том числе друзья молчали. А вот здесь-то как раз нужно было бы вступиться и свое слово сказать. Вот за такое молчание, я думаю, раскаивались эти люди. Дай Бог, если их совесть все-таки обличала, и они потом осознавали, что они были неправильны. Не всякое молчание в принципе есть праведность. И вот когда мы говорим, ой, лучше промолчать, чем что-то там сказануть и не туда попасть. Опять-таки, это позиция человека, ну, если не слабого, то трусливого. Да, мы боимся сказать свое, высказать свое мнение. Мы боимся слово замолвить за человека. А ведь наша помощь друг другу не только в материальной составляющей. Накормить голодного, там, дать займы, если это нужно. А лучше потом этот займ и не ждать обратно. Но если мы реально помогаем человеку, да, не просто так друг друга поддерживаем там на плаву, а реально помогаем, то это наша благотворительность, это благое дело. Чего уж тут ожидать какого-то возврата. Вот эти отношения «ты мне, я тебе» — это же не очень-то христианские отношения. Мы же делаем добрые дела не потому, что за это нас Господь там похвалит, в копилочку нам что-то положит и не забудет нас потом помиловать на страшном суде. Не об этом речь. Поэтому, когда мы друг другу хотим помочь, мы в том числе ведь помогаем словом. И посмотрите, как сильно бывает слово, когда мы человека, находящегося в жуткой депрессии, современными словами будем уже говорить, не только в унынии, а прям в реальной депрессии, которая на его психосоматику уже влияет, как мы человеку, находящемуся в депрессии, находим нужные добрые слова. Вот то, что мы говорим, пожалеть его. Хотя не очень-то я люблю это чувство и это слово, жалость. Какое-то оно вот тоже слабоватое. А мы находим ему слова, которые должны исходить из нашего сердца. Все-таки должны мы в себе найти силы любить нашего ближнего. И если он нам даже не очень приятен, то найти в себе остатки, еще не потраченные на других, любви, и эта любовь внутри нас поможет нам найти правильные слова к человеку, может быть, далекому от нас, но так нуждающемуся в нашей поддержке. И вот чисто по-христиански мы должны ему помочь, и мы найдем правильные слова. Вот человеку в депрессии слова нужны как никогда. Его накормить не надо, он не хочет есть. У него депрессия, у него нет аппетита. У него, даже если у него депрессия от материального неблагополучия, сейчас вы ему пообещаете, не знаю, там миллион, машину, квартиру, не пройдет его депрессия. А вот от доброго слова, которое его правильно смотивирует на позитив, на нормальную жизнь, на продолжение своей жизни, и он может тогда начать думать, ну что ж, я творю сам себя сейчас, да, закапываю в могилу, ведь надо взбодриться и думать, что делать дальше. И вот это всего лишь может быть там, ну, несколько фраз, которые человека правильно замотивируют. Вот на это мы должны быть готовы всегда. Помните, вы должны дать отчет в своем уповании. Но это не только символ веры, который мы можем наизусть рассказать. Во что верующие? Сейчас мы сразу расскажем символ веры. Отчет в нашем уповании. Наше упование – это вечная жизнь. Если мы в вечности хотим оказаться одни, вот я и Бог, мне больше вечности никто не нужен. Нет, так не пойдет. Вот такую вечность нам Бог точно не приготовил. 100%.
В Евангелии. Ну, наверное, это ад, скажем. Конечно. Если человек один...
Одиночество.
Да, одиночество.
На том свете одиночество, конечно, ад.
В вечности.
Да. Мы здесь уже должны готовиться к вечности с другими людьми. Значит, здесь нам люди должны становиться приятными. Даже, ведь мы же говорим, что мы осуждаем грех, но не осуждаем человека. Даже самого коварного преступника нужно найти силы в себе не осуждать как личность, осудив его поступки, его плохие намерения когда-то, да? Помолиться за него, чтобы что-то ёкнуло в его душе, и он хоть перед эшафотом, да, хоть перед гильотиной, там, или какие сейчас у нас меры наказания есть, хоть перед самым вот этим своим, перед казнью, ну возопил на небо: «Господи, прости». Но первый раз в жизни хоть обратился. Но ведь на это влияют наши молитвы. И вот второй момент, помимо нашего доброго слова человеку в ныне, второй момент – это слово нашей молитвы. И мы ведь, христиане, верим, мы даже знаем, мы уверены, что наша молитва реально меняет действительность. Вот когда мы произносим молитву, хоть самую краткую, даже за не очень-то близкого нам человека, но с верой произносим, что эта молитва действенна будет, такая молитва реально меняет жизнь. Вот это дар слова, дар молитвенного слова. Кстати, вот дар слова мы называем ораторство, да? Ораторское искусство. Кто такой оратор? Это человек, обладающий даром слова, произносящий красивые речи, убедительные речи, и за ним идут там тысячи и даже миллионы. А посмотрим изначально, что такое оратор, слово откуда взято, взято. От латинского слова «ораре», да, «прошу», «просить». Отсюда и слово «ора», да, молитва. «Ора» – это «лабора», да? Вот, молиться и трудиться, молитва и труд. Мы просим, молим. И мили сядем, да? Мы к Богу обращаем нашу речь. Вот тогда ораторская речь будет действительно сильной, когда она соединяет земное с небесным. Вот такому оратору поверят, и такая молитва будет действенна.
Орарь?
Орарь, да, в том числе.
Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните?
Добрый вечер, Надежда, Воронежская область. У меня вот такое мнение о празднословии. В наш век, когда мы разговариваем, если мы начнем молчать, то у нас, мне кажется, будет развиваться гордыня. Вот у меня такое. Я пробовала молчать. И получалось так, что на чем вы говорите, это все несущественно. И если я перестаю отвечать про разнословие, то у меня у самой развивается гордыня. Я такая умная, что я молчу, а вы такие глупые. О чем вы рассказываете? Вот как уходить от этого?
Надежда, замечательный вопрос.
Опять же таки, я думаю, что против гордыни от молчания говорение тоже не будет выходом из ситуации. Ведь дело не в форме того, что мы делаем. Говорим ли, молчим ли. Дело в нашем отношении. Если мы начинаем молчать вот с таким чувством, да, превозношения, что нет, я должен сейчас себя смирить, вот это тоже такое слово «смирить», это прям ух, какие мы молодцы, мы можем смиряться, да. Когда мы замолкаем, ах, уйду я от этих праздных разговоров, ой, дураки вы все тут, говорите ерунду, а я вот сейчас буду молчать. Ну, конечно, такое отношение, оно будет в нас вызывать гордыню. Но, уверяю вас, друзья и Надежда, вы наверняка это тоже замечали, от многословия еще больше гордыни развивается. Вот где мы умные-то, когда мы советы даем, когда мы без умолку направо-налево разговариваем, вот тогда тоже гордыня захлестывает по полной. И дело, опять же таки, не в форме, а в нашем отношении. Для чего мы молчим? Для того, чтобы внутренне сосредоточиться, для того, чтобы наше внутреннее слово работало, для того, чтобы мы наше слово сочетали со Словом Небесным, с Божественным Логосом. Вот для таких духовных, да, размышлений мы замолкаем, тогда наше молчание, оно принесет нам плод, конечно. А если мы говорим тоже ради мотивирования человека на духовное размышление, когда мы его в чем-то убеждаем, когда мы правильно подбираем слова, не просто поток у нас идет словесный, а когда мы красиво формулируем, потому что в красоте заключен и смысл, и правильно, красиво произнесенный смысл, он более доходит до слушателей, он более действенный. Вот если с таким отношением, то и гордыне негде будет развиться, потому что мы все время будем находиться в работе. Вот когда человек работает, он меньше гордится. А вот когда он работает для того, чтобы достичь какой-то цели, а потом почивать на лаврах, вот тогда зашкаливать будет гордыня. И у спортсменов, которые получают там первые места, медали, и у певцов на конкурсах, да и у нас, когда мы работаем, когда мы лучший работник месяца. Вот и наша фотография там на доске, да, почета. Вот это тоже гордыня. Поле для гордыни. А вот когда мы постоянно совершенствуем, когда мы что-то сделали, и мы живем по-евангельски, мы сделали лишь только то, что должны были сделать, и идем дальше. Ищем новый плацдарм для наших добрых дел. Где бы нам доброе дело сделать? Прямо все в добрых делах, и нету свободного места. Вот когда мы ищем эти свободные места для добрых дел, тогда нам точно некогда заняться гордыней. Но опять же таки, доброе дело не самоцель. Доброе дело – это естественное состояние христианской души. Если позволите, Глеб, вот еще один момент. Просто когда мы с вами говорили о теме программы, сразу же приходят на ум позитивные образы словесного дара. Ну вот мы об ораторстве сказали, есть же еще у нас риторство. Вот риторство, ритор, кто такой? У нас риторику в духовной академии изучают. Это вот как раз и есть наука красноречия, да? Это красивая речь. Пламенная речь. Это вот форма, в которую мы что-то облекаем. А есть еще церковное слово, которое называется проповедь или на греческий лад гомилия. Да, вот гомилетика тоже есть наука о церковном проповедничестве. Я как-то для себя узнал, что на удивление, что гомилия – это не красное словцо для пришедших в храм людей. Гомилия – это общение. Общение – это связь с обществом. Это момент через слово соединения там, проповедника с тем, кто его слушает, и наоборот. И вот в этой связи действительно церковная проповедь, вот этот дар слова церковного, он нас убеждает в том, что слово необходимо не для самовосхваления, не для красования, а для связи. То есть что делает оратор, да, человек, обладающий даром слова? Он несет на себе колоссальную миссию. Он связывает общество. То есть я сейчас речь толкну, чтобы за мной все пошли? Нет. Я сейчас произношу речь, чтобы в нашем коллективе, в нашем обществе возникли необходимые общественные связи. Мы должны вот к чему-то прийти. Мы должны оказаться в одной команде, мы должны направиться к одной цели, мы должны лучше понять друг друга. Любые цели для проповедника, они оправданы вот именно в той перспективе, что он должен связать это общество, а не себя показать. И вот здесь глубинный смысл, вот, который нам изначально дают вот эти слова даже, эти термины. И вот если бы мы чаще обращали внимание на изначальность терминов, наверное, тогда бы мы правильно и выстраивали нашу науку, наши способности, возможности развития наших творческих талантов. И когда мы любую нашу речь направляем на вот эту благую цель, тогда мы избегаем празднословия. Ну или оставляем ему совсем немножко места. Ну это как, знаете, как какой-то побочный, да, такой продукт, который, в принципе, я думаю, со временем и упразднится. Ну, мы такую идеальную картину сейчас с вами, Глеб, нарисовали. В жизни все не так. Но я считаю, что именно проповедническое слово, а ему учат, и оно реально действенно. Любой человек, который ходит в храм, он подтвердит, что во время проповеди для него открываются смыслы. Он не спрашивал священника, как ему поступить в его сложной жизненной ситуации. Он пришел на богослужение, он услышал проповедь, и в этой проповеди он для себя нашел ответ. Вот это и есть подтверждение действенности церковного слова, церковной проповеди. А проповедь в храме является составной частью богослужения. Видите? Она совершенно о другом. Вот это слово проповедническое, оно не просто поговорить на тему, а оно изменить, о том, чтобы изменить нашу жизнь. И оно действительно меняет нашу жизнь. Вот если с такой целью говорить, тогда у нас совершенно все по-другому будет. Тогда у нас проблемы празднословия даже не будет. Вот такой вот идеальный мир.
Очень интересно. У нас есть телефонный звонок. Я думаю, что сейчас нам что-нибудь телезритель скажет такое, чтобы мы
Спустились на землю,
да. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, вы заняты.
Добрый вечер, Наталья, Мурманская область.
Да.
Вот великий Антоний сказал так: беги, людей, и спасешься. Об этом говорит в многих передачах Дмитрий Смирнов, из протоиерея из Москвы. Это очень правильно. Нужно избегать вот этих пустых разговоров со старухами, которые уже потеряли просто вот стыд и говорят часами. Я заметила, отнимают много времени. И энергии не нужно отнимают. Поэтому надо бежать людей. Это очень правильно.
Спасибо, Наталья. Спасибо, Наталья.
Спасибо.
Ой, не знаю, какие-то такие, да, телевизионные вот эти старушки, которые сидят на лавочке и всех осуждают. Ну и такое встречается в нашей жизни. А я, например, вижу совершенно других почтенных женщин, которые приходят в храм, и на самом-то деле у них возможность разговаривать сегодня есть только на исповеди. И причем они приходят на исповедь не поговорить, а выразить свою печаль, свою душу излить, да? И у них исповеди очень короткие, но каждое слово у них на вес золота. И я просто удивляюсь и восхищаюсь, вот, и Бога благодарю за таких потрясающих женщин. Им вот 80 лет, они вот так, они ценят свои слова. Я уверен, что они дома, они даже одиноки, они живут одни, там их дети родные там редко посещают. То есть они не сидят по телефону, не трындят. И вот, вот есть другие примеры. Да? Бегать людей можно, конечно, убежать. Но не только ведь преклонных лет женщины болтают. Молодежь-то сегодня просто вообще без устали разговаривает. Она может разговаривать и по телефону, и в кафе. А ведь СМС она тоже разговаривает. Это ведь тоже разговор. Но только слово не произнесенное, а вот на таком технологическом уровне переданное. А когда мы пишем смс, мы же это все внутри себя проговариваем, переживаем. Вот, пожалуйста, слово как переживание. Это тоже слово. И мы же можем в молчании, находясь, обмениваться эмоциями, чувствами. Ну, как супруги. Они же могут молча свою любовь выражать, да? И это будет проявление любви. И настоящие близкие люди, друзья, люди, которые, как мы говорим, на одной волне, да, которые без слов друг друга понимают, они же общаются, это тоже слово. И как важно, чтобы не только слова, но и наши эмоции и чувства были чистыми, направленными на созидание, а не на разрушение. Поэтому это у молодых хватает разговоров. Антоний, да, великий, сказал так. Но а сколько примеров святых людей, которые уходили в пустыни и в леса, которые пребывали в молчании, в затворе. Их Бог принудительно оттуда выводил вновь в общество, и они должны были разговаривать с людьми, чтобы им через свой дар слова передавать нужную жизненную энергию, чтобы люди уходили от греха к праведности, чтобы люди вдохновлялись на правильную жизнь. И вот такой пример мне ближе. Идти в народ, но говорить по делу, красиво, а не проводить время в праздности за пустыми разговорами.
Не могу не рассказать вам одну историю, которую вот просто сейчас я вспомнил. Это было еще в прошлом веке, то есть это было, наверное, где-то в 80-х годах прошлого столетия. Я тогда жил недалеко от Невы и очень часто ходил на Белые ночи. И однажды я попал в Белую ночь на встречу людей с ограничением по слуху. То есть люди, которых мы привыкли называть глухонемые. Их там собралось несколько десятков человек, может быть, я не знаю, сотен, я не знаю точно, сколько я... Но я был поражен. Тишина абсолютно, белые ночи, и они разговаривают друг с другом жестами. Но я видел, что они и объясняются друг другу в любви, и восхищаются тем, да. что они видят. Да. Они, наверное, обсуждали какие-то вот... Да, ну, да. Вот ну,
они очень
какие-то, и это было так эмоционально, что я просто не мог там не остановиться. Я там пробовал практически там несколько часов, чтобы просто... Я не мог не мог оторваться от этого зрелища. Потому что это действительно... вот когда вы говорили о том, что молчать можно тоже по-разному, это действительно... Очень важно. Я не могу не вспомнить еще и вырвал грешный мой язык.
Да. Пронасловал ему, но глаголом там, жги сердца людей.
Глаголом жги, вот именно. И вот в связи с этим хочется еще, наверное, в самом конце передачи попросить вас сказать вот о том, что же нам все-таки прежде всего необходимо для того, чтобы уйти от празднословия и ценить дар слова, которое нам дает Господь.
Я заметил, когда мы все время читаем что-то в гаджетах, а это чаще всего же новостные такие ленты, вот, и там качество-то текстов понятно какое, когда смс-ки рассылаем, вот я заметил, что мы тогда больше раздражаемся и больше делаем ошибок в самих текстах. И тексты-то наши некрасивые, да? Но когда мы читаем полноценные тексты, написанные профессионалами, когда мы книги читаем, да, когда мы слушаем грамотных людей, лекторов прекрасных или записи очень известных там поэтов, писателей, тоже преподавателей прошлого столетия, вот тогда наш язык становится чище, тогда мы меньше делаем ошибок и так далее, и так далее. Но у меня есть пример. Вот недавно этот человек стал диаконом. Он очень начитанный молодой человек и с детства мечтал быть проповедником. Вот такое у него призвание. И у него это получается. Я всегда думал, почему получается? Это от Бога, дар там от рождения? Нет, это его личное устремление, которое он все время посылал к Богу, и Бог ему ответил. Но через что? Через чтение книг. Он постоянно читает. Постоянно, да? И он совершенствуется в этом. И вот я бы нас всех призвал читать правильные тексты, следить за тем, что и как мы говорим. И если мы будем общаться лучше и чище, вокруг нас все будет меняться. Однозначно. К лучшему.
То есть мы способны на преображение?
Абсолютно, словом способны. Бог словом творил этот мир, мы способны своим словом его изменить к лучшему.
Отче, благословите наших телезрителей.
Дорогие друзья, спасибо, что сегодня мы все вместе так замечательно пообщались. Да хранит вас всех Господь.
Дорогие наши телезрители, сегодня у нас в гостях был председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии отец Илья Макаров, которому я чрезвычайно благодарен за то, что отец нашел столько времени для того, чтобы пообщаться с нами в передаче «Беседы с батюшкой». Спасибо. Дорогие наши телезрители, пожалуйста, не оставляйте нас без ваших молитв и оставайтесь с нами на Первом православном канале.